国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания Си Цзиньпин поздравил членов некоммунистических партий КНР и беспартийных с Новым годом по китайскому лунному календарю. Си Цзиньпин призвал сосредоточиться на структурных реформах в сфере предложения для повышения качества экономики. Китай намерен в конце ноября запустить спутник Чан'е-5, который доставит образцы лунного грунта. Съезд «Единой России» переизбрал Медведева на пост председателя партии. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
В преддверии праздника весны генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин на собрании 22 января в Пекине поздравил членов некоммунистических партий КНР, членов Всекитайской Федерации промышленности и коммерции, а также беспартийных с Новым годом по китайскому лунному календарю. Си Цзиньпин призвал некоммунистические партии и их членов поддерживать лидерство КПК и выдвигать предложения, касающиеся правления КПК. Далее подробное сообщение на эту тему. В преддверии года петуха по лунному календарю мы все собрались здесь для того, чтобы отметить Новый год. Разрешите мне от имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая передать горячие поздравления и наилучшие пожелания с Новым годом по китайскому лунному календарю членам Всекитайской Федерации промышленности и коммерции, а также беспартийным. В собрании приняли участие председатели ряда демократических политических партий, в том числе Революционного комитета Гоминдана Китая, Демократической лиги Китая, Ассоциации Демократического национального строительства Китая, Ассоциации содействия развитию демократии Китая, Рабочей крестьянской демократической партии Китая, партии Джигундан Китая, партия стремления к справедливости Китая, общество Цзюсань, общество 3 сентября. Лиги демократической автономии Тайваня присутствовал также председатель Всекитайской Федерации промышленности и коммерции и другие. На собрании Си Цзиньпин выступил с важной речью, в которой подчеркнул, что в 2017 году пройдет 19-й съезд Коммунистической партии Китая. 2017 год важен для осуществления проекта плана 13-й пятилетки. В 2017 году планируется углубление структурных реформ в сфере предложения. Чтобы добиться лучших результатов по всем направлениям работы, необходимы совместные усилия КПК и всех членов демократических партий Всекитайской Федерации промышленности и коммерции, а также беспартийных. Си Цзиньпин призвал правительство прислушиваться к мнениям и предложениям, выдвинутым некоммунистическими партиями. Я хочу сказать, что мы должны скромно прислушиваться к мнениям и принимать правильные предложения. Во время обсуждения государственных дел надо исходить из сути самих дел, а не из личных предпочтений, сказал председатель КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня призвал сосредоточиться на совершенствовании структуры предложения для повышения качества китайской экономики. Си Цзиньпин сделал эти замечания в ходе 38-й коллективной учебы Политбюро ЦК КПК. Министерство коммерции Китая накануне рассказало о намеченных на 2017 год целях в сфере внешней торговли, среди которых стабилизация роста, переход к новым источникам роста, оптимизация структуры и укрепление базы. Выступая в воскресенье на ежегодном всекитайском рабочем совещании по вопросам экспорта и импорта, замминистр коммерции Джун Шань заявил, что в завершившемся году в условиях сложной ситуации во внешней торговле добиться стабилизации тенденции к улучшению экспорта и импорта было нелегко. Темпы сокращения объема внешней торговли страны удалось замедлить на 6,1% пункта по сравнению со снижением, зафиксированным в 2015 году. Стабилизация показателей лучше всего прослеживается по кварталам. В первом квартале объем внешней торговли страны снизился на 8,1%, во втором и третьем на 1,1% и 0,8% соответственно, а в четвертом он уже вырос на 3,8%. По словам Джуншаня, сейчас внешняя торговля Китая вступает в новый этап. Нужно мыслить стратегически и переместить фокус внимания с краткосрочных показателей роста на долгосрочное урегулирование структуры. Следует продолжать искать новые драйверы роста, углубить структурную реформу в сфере предложения во внешней торговле, увеличить силы, способствующие устойчивому развитию внешней торговли. Помощник министра коммерции Джан Ди рассказал о намеченных на 2017 год целях в сфере внешней торговли. Упор будет сделан на четырех направлениях: стабилизация роста внешней торговли, переход к новым источникам роста, оптимизация структуры внешней торговли и укрепление базы. Спутник зондирования Луны Чан-Э-5 планируется запустить в конце ноября 2017 года. Запуск будет произведен с космодрома Вэньчан, провинция Хайнань, Южный Китай. С помощью самой мощной китайской ракеты-носителя Чанчжэн-5, об этом корреспонденту Синьхуа сообщили в воскресенье в Китайской корпорации космической науки и техники. Главная цель миссии Чан-Э-5 – впервые в истории космической программы Китая взять образцы лунного грунта и доставить их на Землю. Как сообщили в корпорации, уже проведенные тесты свидетельствуют о хорошем техническом состоянии спутника. Соответствующие работы продолжаются. Разработка пилотируемого глубоководного аппарата, способного работать в любых глубоководных морских акваториях, будет приоритетным направлением работы китайской корпорации судостроительной промышленности в 2017 году, сообщил заместитель гендиректора корпорации Шао Кайвэнь. Разработанный корпорацией пилотируемый батискаф «Дяолун» в июне 2012 года погрузился в Марианскую впадину на глубину в 7062 метра, что означает наличие у Китая способности обследования 99,8% морских акваторий мира. С новым пилотируемым глубоководным аппаратом страна станет способна обследовать 100% морских акваторий. Шао Кайвэнь также отметил позитивные сдвиги, достигнутые корпорацией в разработке пилотируемого батискафа с глубиной погружения до 4500 метров в минувшем 2016 году. В настоящее время ведется генеральная сборка и наладка аппарата. В то же время успешно идет сооружение судна водоизмещением 4000 тонн, предназначенного для обслуживания пилотируемого батискафа «Дяолун». Оно будет сдано в эксплуатацию в марте 2019 года. Китайский производитель определил предварительный график разработки морозоустойчивого состава, который будет эксплуатироваться на строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. В соответствии с графиком, в 2017 году китайская сторона ускорит продвижение различных проектов по разработке морозоустойчивого состава. Притом один из акцентов будет поставлен на решение вопроса интеллектуальной собственности в Российском агентстве интеллектуальной собственности. В 2018 году разработка нового состава должна быть завершена и начато его тестирование. Об этом стало известно на сессии собрания народных представителей провинции Дилинь, северо-восточный Китай, прошедшей на днях в городе Чанчунь, административный центр Дилиня. Напомним, что разработчиком нового состава выступает дочерняя компания китайского гиганта по производству высокоскоростных составов Чунчэ – Чанчунь Railway Vessels. В 2014 году Китай и Россия подписали меморандум о развитии высокоскоростных железных дорог, согласно которому стороны разрабатывают проект Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва-Пекин, включающего приоритетный проект ВСМ «Москва-Казань». Как отметил один из главных инженеров компании Chanchunj Railway Vessels, для проекта ВСМ в России главным вызовом является экстремально низкая температура. По его словам, если в Китае высокоскоростные поезда могут нормально функционировать при минимальной температуре минус 40 градусов Цельсия, то для работы в России они должны быть способны выдерживать испытания морозом до 50 градусов ниже нуля. Чтобы адаптировать поезд к суровому российскому климату, китайским разработчикам необходимо провести целенаправленные исследования и эксперименты в отношении всех систем поезда – от кузова, ходовой части вагона и системы управления дверьми до гигиенического обеспечения и объектов обслуживания. По состоянию на декабрь 2016 года число пользователей интернета в Китае составило 731 миллион человек. В частности, число пользователей мобильного интернета достигло 695 миллионов. Темпы роста последней цифры уже три года подряд превышают 10%. Такие данные опубликовал в воскресенье Китайский центр интернет-информации в 39-й статистической сводке о состоянии развития интернета в Китае. По словам сотрудника названного центра Лю Синя, после десятилетия стремительного роста числа пользователей интернета в Китае, в настоящее время показатели постепенно стабилизируются. При этом развитие мобильного интернета остается важнейшим фактором, стимулирующим рост числа пользователей интернета. Как показывают данные, доля людей, использующих мобильные телефоны для подключения к интернету, в общем числе пользователей интернета повысилась с 90,1% в 2015 году до 95,1% в 2016 году. В сводке говорится, что количество китайских интернет-компаний, чьи акции котируются на отечественном и зарубежном фондовых рынках, достигло 91. Их общая рыночная стоимость составляет 5,4 триллиона юаней, 1 доллар США – 6,86 юаня. В частности, рыночная стоимость акций компаний Tencent и Alibaba Group превысила 3 триллиона юаней. Съезд «Единой России» переизбрал премьера Дмитрия Медведева на пост председателя партии на новый пятилетний срок. Итоги голосования объявил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Об этом сообщила РИА Новости. Съезд «Единой России» также утвердил новый состав Высшего совета партии. В нем, в частности, остался предыдущий спикер Госдумы Сергей Нарышкин и получил место новый спикер Вячеслав Володин. Среди прочих в состав Высшего совета были избраны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы Минобороны Сергей Шойгу, Минкультуры Владимир Мединский, Минсельхоза Александр Ткачев, главы Москвы Сергей Собянин, Подмосковья Андрей Воробьев и Ингушетии Юнус Бек Евкуров. Новыми членами совета стали главы Крыма Сергей Аксенов, Дагестана Рамазан Абдулатипов и Нижегородской области Валерий Шанцев, главы Минстроя Михаил Мень и РЖД Олег Белозеров, вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Президент США Дональд Трамп в субботу выступил с речью в Центральном разведывательном управлении США, заявив о своей поддержке разведывательной службы страны и подтвердив решимость бороться с экстремистской группировкой «Исламское государство». «Нам необходимо ликвидировать ИГ, у нас нет другого выбора». Дональд Трамп в присутствии сотен сотрудников ЦРУ подтвердил свое обещание, данное на церемонии инаугурации. ЦРУ стало первым правительственным органом, который Дональд Трамп посетил после вступления в должность. Премьер-министр Сирии Имад Хамис сегодня заявил, что в преддверии мирных переговоров по Сирии, которые состоятся в столице Казахстана Астане 23 января, сирийское правительство приветствует любые инициативы по восстановлению мира и стабильности в стране. Хамис сегодня в интервью заявил, что позиция правительства Сирии по мирным переговорам в Астане четкая и серьезная. В Астане впервые, почти за 6 лет сирийского кризиса, стороны будут общаться лицом к лицу. Он сказал, что сирийское правительство приветствует любые конструктивные инициативы по восстановлению мира и стабильности в стране. Резиденция президента Палестины сегодня обнародовала заявление, в котором осудила утверждение Израилем расширения еврейских поселений в Восточном Иерусалиме, а также призвала международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он как можно скорее приступил к исполнению резолюции ООН против строительства поселений. Израильские СМИ сообщили, что правительство города Иерусалима сегодня утвердило расширение многих еврейских поселений в Восточном Иерусалиме на 566 квартир. В сообщении говорится, что также ждет утверждения план о расширении поселений примерно на 11 тысяч квартир. Представитель резиденции президента Палестины Набиль Абу Рудайна заявил, что расширение Израилем поселений является открытым пренебрежением недавно принятой резолюции ООН. По информации из САНы, йеменские военные сегодня сообщили, что в истекшие 24 часа между правительственными вооруженными силами и боевиками-хауситами в порту Моха на западном побережье страны шли ожесточенные бои. Местные органы здравоохранения сообщили, что в результате боев по меньшей мере 69 человек погибли.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события».
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, в сегодняшней рубрике «Текущие события» мы предлагаем вашему вниманию специальный репортаж «Зеленый шоковый путь превращается из идей в реальности». Концепция зеленого развития, реализуемая в рамках нескольких первых проектов экономического пояса шокового пути в Таджикистане и Казахстане, помогает постепенному улучшению местной экономической структуры и производственных возможностей. Зеленый шоковый путь превращается из идей в реальности. Находясь на просторах впадины Дангара, имеющей 2-3-тысячелетнюю историю выращивания хлопка, корреспонденты Синхуа заметили, что крупнейший в Центральной Азии произведенный цех, инвестором которого стала Чунтай Дангар Син Си Лу Текстил, уже ведет в эксплуатацию. Продукция цех экспортируется в Россию, Турцию, Италию, Польшу и другие страны. Глава совета директоров Чунтай Дангар Син Си Лу Текстил Сяо Жуй Син отметил, что Таджикистан рассматривает хлопок в качестве важного стратегического ресурса страны. По его словам, реализуемый компанией проект отличается использованием самых передовых производственных технологий для соединения растениеводства с промышленным производством. Он не только изменил местные способы выращивания хлопка, но и усовершенствовал производственную цепочку глубокой переработки сырья, расширил потенциал развития сельского хозяйства и увеличил налоговые поступления для страны. Чтобы внедрить новые технологии, Чунтай Дангар Син Си Лу Текстил отобрала 38 перспективных таджикских работников для полугодового обучения в китайском городе Уси. Впоследствии они стали основными техническими кадрами предприятия. Согласно генеральному плану, на следующем этапе произведенная фабрика начнет производство, набивку и крашение ткани, а также производство одежды, при этом будут использоваться передовые природоохранные технологии. Как ожидается, это поможет трудоустроить 3000 человек. Ежегодный объем продаж достигнет 1 миллиарда саманьи. А объем отчисляемых государству налогов с прибыли составит 100 миллионов саманьи. Сяо Жуйсин отметил, что на первый взгляд текстильное производство является традиционной отраслью. Однако на самом деле, по мере качественного улучшения соответствующих новейших международных технологий, технологичности и природоохранная концепция текстильного производства претерпевают огромные изменения. Наша цель – на основе преимущества в сырье, оборудовании и технологиях максимально выявить региональные преимущества Таджикистана, чтобы экспортировать текстильную продукцию с высокой добавленной стоимостью во все уголки мира, сказал он. Практика оптимизации производственной цепочки и содействия диверсификации экономической структуры с использованием природоохранных технологий также распространена и в Казахстане. Один из примеров – битумный завод, построенный товариществом с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Каспий Битум», учредителями которого стали компании из Китая и Казахстана. Генеральный директор «Каспий Битум» Чжао Цзиньчжун отметил, что битумный завод был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Мощность переработки нефти составляет 1 миллион тонн в год. Завод производит окисленный битум, модифицированный битум и другие. По словам Чжао Цзиньчжуна, их завод стал первым заводом в Казахстане, способным производить модифицированный битум, что позволило восполнить потребности страны. Модифицированный битум при высоких и низких температурах обладает более высокой устойчивостью и эластичностью, а также более долгим сроком службы, чем простой битум. Чжао Цзиньчжун заявил, что китайские предприятия активно откликаются на инициативу «Пояс и путь». Более того, при осуществлении проектов и производстве в странах вдоль «Пояса и пути» они уделяют приоритетное внимание зеленому развитию и охране окружающей среды, так как инициатива «Пояс и путь» реализуется с перспективой на будущее и с расчетом на общее экономическое процветание и поддержание дружественных контактов между народами. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Цюаньмян лянхар. Всеобщее право на двух детей. Цюаньмян лянхар. В прошлом году в Китае родилось 18 миллионов 460 тысяч детей. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 11,5%. Свыше 45% новорожденных стали вторыми чадами в своих семьях. Об этом сообщил Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения. В 2016 году, в первый год после отмены сохранявшейся в Китае несколько десятилетий политики «одна семья, один ребенок», количество новорожденных значительно увеличилось. После того, как в КНР было введено всеобщее право на рождение второго ребенка, в стране наступил миниатюрный бэйби-бум. В самом начале века, в 2000 году, в Поднебесной количество новорожденных составило 17 миллионов 710 тысяч, а в 2002 году снизилось до 16 миллионов 470 тысяч. На протяжении последующих 10 лет, с 2003 по 2013 годы, количество новорожденных в год составляло порядка 1 миллиона 600 тысяч малышей. После смены демографической политики количество новорожденных в Китае в 2016 году стало наибольшим с 2000 года. Согласно поступающим данным, в прошлом году также снизились показатели материнской смертности, младенческой смертности и смертности детей до 5 лет. Повторяем ключевую фразу на сегодня. Цюаньмян лянхар. Всеобщее право на двух детей. Цюаньмян лянхар.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
23 января. 23 января 1923 года начала вещание первая китайская гражданская радиостанция. Вечером 23 января 1923 года в городе Шанхай люди впервые по радио услышали незнакомые звуки. Так открылось вещание радиостанции ECO, которую создал американский бизнесмен Ausbund. Это была первая радиостанция в Китае. Каждый вечер с 8 до 9 часов вечера в эфире передавали одночасовую программу. Вещание включало китайские новости, иностранные новости и местные шанхайские новости, а также развлекательные программы. В воскресенье в эфире также звучали религиозные программы под названием «Благовестие», «Молитва» и другие. Чтобы увеличить продажи радиоприемников, по радио передавали лекции о пользе радио. Но первая радиостанция создалась без ратификации соответствующих органов китайского правительства и нарушила правила тогдашнего правительства Пекина. Поэтому радио прекратило свою работу спустя 2-3 месяца после начала вещания. С 1923 по 1928 год в Шанхае появились всего 3 радиостанции, владельцами которых были американцы. После британцы, французы, итальянцы последовали примеру американцев и создали свои радиостанции в Шанхае. Японцы начали создавать радиостанцию в северо-восточном Китае. Иностранцы, создавая радиостанции в Китае, перенесли передовые технологии в страну, в результате чего национальное радиовещание Китая сделало свой первый шаг. 1 октября 1926 года эксперт радио Лю Хан стал первым китайцем, создавшим радиостанцию. Она заработала в Харбине. Потом появились подобные радиостанции в Тяньцзине и в Пекине. Более 10 радиостанций открылись в период Баянского правительства, однако они были слишком маленькими по масштабу. В июле 1928 года в городе Нанкине была создана первая официальная радиостанция Гоминданского правительства – Центральное радио. Первая радиостанция Компартии Китая – Радио Синхуа в Яньане была создана 30 декабря 1940 года. 5 декабря 1949 года была переименована Центральное народное радио Китая. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами,
но и... Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о компании ADEX Petroleum, подразделении китайской нефтегазовой корпорации Sinopec. Взглянем на нее глазами одного из иностранных работников компании. В 2009 году китайская нефтегазовая корпорация Sinopec приобрела за 7 миллиардов 560 миллионов долларов США швейцарскую нефтегазовую компанию ADEX Petroleum. Эта сделка по сей день остается второй по масштабам трансграничной сделкой по слияниям и поглощениям в нефтяной отрасли КНР. Еще тогда, когда многие эксперты продолжали высказывать сомнения в том, сможет ли китайская компания управлять транснациональной компанией по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, сделка по слиянию компании ADEX Petroleum как успешный пример уже была внесена в программу MBA Международного института управленческого развития в Швейцарии. Директор по связям с общественностью ADEX Petroleum госпожа Селин Бланхаут рассказала историю ее работы в компании. Госпожу Селину Бланхаут можно считать настоящим международным экспертом. Ее мать американско-норвежского происхождения, а ее отец француз. Она родилась в Женеве, училась в Англии, раньше работала в рекламном агентстве. В 2007 году она начала работать в публичной независимой компании ADEX Petroleum. Тогда мировая цена на нефть ставила рекорды и составляла около 140 долларов США за баррель. После поглощения данной компании китайской Sinopec перед сотрудниками встал вопрос, оставаться или идти дальше. Госпожа Селин решила остаться, поскольку с одной стороны она была довольна своей работой и карьерой, с другой стороны она хотела быть свидетелем перемен и нового этапа развития компании.
It was very interesting, and I believe that over the years, it's almost been 10 years, as I said.
Это для меня стал очень интересным опытом. Я работаю здесь уже 10 лет, и хочу сказать, что Alex Petroleum – это словно мой любимый человек. Мы друг друга понимаем, вместе идем вперед, растем и развиваемся. Мне кажется, так работать здесь очень интересно, так как каждый день у вас появляются новые задачи, новые возможности, новые вопросы, и постоянно приходится думать и принимать нетривиальные решения.
После завершения трансграничной сделки по слиянию и поглощению всегда возникают не только новые возможности, но и новые вызовы и риски. Нередко, несмотря на успешное закрытие самой сделки, объединение двух компаний может привести к неудачным и даже катастрофическим последствиям. Согласно результатам исследования по изучению неудачных примеров данного типа сделок за период с 2000 по 2004 года, сделанным ведущей международной консалтинговой компанией McKinsey & Company, главной причиной всех неудачных объединений компаний является человеческий фактор – коммуникативные барьеры, культурные различия и так далее. Из этого можно сделать вывод, что ключевым фактором успешного слияния является упорядочение и объединение культуры, коммуникаций и постепенное переплетение и сближение различных бизнес-процессов двух компаний, которые стали единым целым. Как и большинство случаев, на начальном периоде объединения компания Sinopec столкнулась с рядом трудностей. Селин вспоминает ряд примеров и говорит.
После приобретения компании Adex Petroleum люди очень беспокоились о том, что китайская нефтегазовая корпорация Sinopec, являющая одной из крупнейших компаний в мире, драматически изменит стиль их работы, изменит бизнес-практику и введет новые правила, осуществит кадровые перестановки. Вследствие этого компания Adex Petroleum перестанет существовать в том виде, в котором работала много лет. Старая корпоративная культура будет отмирать. Однако все произошло с точностью до наоборот. Менеджмент корпорации Sinopec стал активно изучать корпоративную культуру Adex Petroleum, методику ведения дел, технологии местных специалистов и так далее. Когда персонал это увидел, беспокойство улетучилось, словно газ.
Компания Adex Petroleum – международное предприятие, созданное на основе западной корпоративной культуры и руководствующееся соответствующими бизнес-практиками и правилами менеджмента. В компании работают сотрудники из более чем 40 стран мира. Учитывая огромную разницу культур, корпорация Sinopec специально создала проект под названием «Жемчуг», целью которого стало усиление интеграции культур, продвижение многонациональной, открытой, доступной, понятной и, самое главное, эффективной корпоративной культуры. Помимо того, с помощью проведения различных тренингов и общественных мероприятий сотрудникам были продемонстрированы различные культурные особенности компании. Об этом госпожа Селин сказала следующее.
We had workshops organized in Geneva and in our operating companies in West Africa.
Мы провели специальный курс по изучению культуры в штаб-квартире в Женеве и в африканских филиалах. Работники могли задавать вопросы прямо на уроке, а также по завершению тренинга по электронной почте. Благодаря участию в тренинге люди узнали больше друг о друге, стали более открытыми к разным культурам. Это дало значительный позитивный толчок, стимулировало здоровье и развитие компании.
В ноябре 2011 года компания решила провести опрос по стратегическому развитию компании. 83% сотрудников приняли участие в данном опросе и высказали свои мнения, дали комментарии и предложения. Стоит отметить, что на начальном периоде от китайской стороны в компанию была направлена небольшая группа в составе 18 человек, в числе которых профессионалы, которые заняли должности главного исполнительного директора, финансового директора и главного инженера-геолога. Прочие топ-менеджеры сохранили свои позиции. Это по-прежнему иностранные сотрудники, не новые сотрудники из Китая. Что касается корпоративного управления, новая объединенная компания не стала слепо следовать китайской экономической модели, но в то же время ряд наиболее важных элементов был вплетен в уже имеющийся фундамент. Рабочий язык компании английский. Главный исполнительный директор господин Джан И подчеркнул, что необходимо сбалансировать три вида культуры – китайскую, западную и африканскую. Кроме того, нужно постоянно прислушиваться к мнению и предложениям всех работников, относящихся к той или иной культуре. Проект «Жемчуг» действует уже много лет и принес замечательные плоды. Особенно в последние три года, в связи с падением мировой нефтяной цены, компания приняла решение. Необходимо сокращать издержки и изыскивать новые источники дохода. Все сотрудники поддержали это решение, выступили с рядом позитивных предложений, которые в результате принесли заметные доходы. Многонациональный коллектив вместе переживает затянувшийся период экономического спада и низких цен на нефть. Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся и поговорим о том, что к 2055 году в результате глобальной автоматизации производства будет упразднено до половины рабочих мест.
панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь.
К 2055 году порядка 49% всех рабочих мест на планете будет упразднено за счет автоматизации производства. Наиболее заметно этот процесс будет протекать в Китае и Индии. Об этом идет речь в докладе McKinsey Global Institute, представленном в январе в Гонконге. В долгосрочной перспективе, благодаря автоматизации производств, возможно сокращение 1 миллиарда 100 миллионов рабочих, которые по сегодняшним меркам получают порядка 11 триллионов 900 миллиардов долларов США заработной платы в год. При этом примерно 600 миллионов из них проживают в Китае и Индии. Переход на механизированный труд и робототехнику позволит ежегодно повышать общемировую производительность труда на 0,8-1,4%. Помимо этого, автоматизация производства даст возможность эффективно нейтрализовать фактор старения населения, отмечается в докладе. Между тем, процесс отказа от живой рабочей силы несет в себе как новые возможности, так и вызовы, отметил гендиректор гонконгского отделения McKinsey Global Institute. Речь идет о росте безработицы и снижении покупательской способности населения. На уровне государств аналитик предлагает бороться с этими проблемами за счет введения субсидий и стандартных минимальных окладов, а на уровне предприятий – проводить переквалификацию работников. При этом он подчеркивает, что наиболее актуальной проблемой является изменение структуры занятости, а не сама безработица. Между тем, для проведения масштабной автоматизации производства понадобится несколько десятилетий. Доклад составлен на основе анализа данных из более чем 50 стран и регионов мира, в которых проживает свыше 80% трудоспособного населения планеты. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник». После небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество». Оставайтесь с нами.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Китайское бизнес-сообщество». В студии Тимофей Бахвалов. 17 октября 2016 года пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала белую книгу «Действия по ликвидации бедности и прогресс в сфере прав человека Китая». В белой книге определена цель – за 25 лет от нищеты избавить 700 миллионов китайцев. На основе многолетних изысканий и практик Китай накопил успешный опыт содействия развитию сферы прав человека за счет сокращения бедности, проложив путь оказания помощи бедным районам и их развитию с китайской спецификой. В частности, применяются различные формы ликвидации бедности, уделяется повышенное внимание достижению практических результатов. Рассматривается развитие как ключевая основа искоренения нищеты. Намечен общий курс на оказание помощи нуждающимся населению за счет развития. При оказании помощи бедным обращается приоритетное внимание на повышение их интеллектуального уровня в целях укрепления их способности саморазвития, прекращения системной бедности. Сочетаются выгодные для всех госустановки со специальными льготными мерами, то есть осуществляя госустановки, выгодные для сельских районов, всего сельского хозяйства и крестьянства, осуществляются специальные льготные госустановки в отношении всего нуждающегося населения. Ведется разумная и точечная работа по ликвидации бедности, проводятся целенаправленные политические установки, чтобы охватить помощью всех нуждающихся. Управление развития района Хайлар города Хулун-Буир, автономного района Внутренняя Монголия, расположено в северо-западной части городской зоны Хайлара. В его ведении 5 малых населенных пунктов. Основные доходы сельчане получают в основном от разведения скота. В 2016 году Управление развития, использовав средства, выделенные правительством на борьбу с нищетой, на основе содействия местным проектам, объединив ресурсы соответствующих ведомств в сфере ликвидации нищеты и благотворительных органов, получив поддержку со стороны общества, организовало и выстроило основу для оказания адресной помощи, которая опирается на выращивание кооперативами сельскохозяйственной продукции. С помощью образцовых компаний экологического сельского хозяйства в районе Хайлар база сыграла позитивную роль в оказании бедным семьям адресной поддержки и помощи в борьбе с нищетой. Цель этой деятельности в том, чтобы все бедные семьи района получили эффективную адресную помощь. Как сообщил начальник, замсекретаря парткома управления развития района Хайлар Ван Дзянь, в настоящее время в ведении управления имеется в общей сложности около 50 бедных семей. Число бедных сельчан составляет 86 человек, что более половины от всего бедного населения района Хайлар. В начале 2016 года управление завело личное дело на каждую бедную семью, разбираясь в их конкретных трудностях. Касательно деталей работы по оказанию помощи этим бедным семьям, Ван Дзянь сказал:
«Мы
В работе по оказанию помощи бедным сельчанам и избавлению их от нищеты мы накопили определенный опыт. Я хотел бы отметить три основных аспекта. Во-первых, исходя из реального положения тех бедных семей, члены которых считаются трудоспособными, мы предоставляем сельчанам рабочие места. Таким образом, они могут не только стабильно увеличивать свои доходы, но и повышать собственный профессионализм, чтобы спустя несколько лет, когда они будут в состоянии управляться с техникой и будут иметь собственные денежные средства, смогут самостоятельно заниматься выращиванием овощей и продажей их на рынке, то есть самостоятельно преодолевать трудности и избавляться от нищеты. Во-вторых, относительно тех бедных семей, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут покидать дом, например, если дома есть больной, нуждающийся в постоянном уходе, мы безвозмездно строим теплицы на их подворьях. Такие сельчане отвечают за обычное выращивание овощей, и если сталкиваются с проблемами в ходе выращивания, мы оказываем им техническую поддержку. Причем они не занимаются продажами. За этот вопрос отвечаем мы. В-третьих, относительно тех семей, в которых нет трудоспособных членов, есть лишь пожилые или дети, то в этой ситуации мы оказываем им помощь за счет бюджета. В конце каждого года мы выделяем таким нуждающимся семьям определенные средства в качестве специальных пособий. В конечном счете мы стремимся к тому, чтобы помощь от местного бюджета дошла до каждой бедной семьи. Исходя из реальной ситуации, стремимся помогать им избавиться от нищеты. Как решить денежную проблему, чтобы местный бюджет удовлетворил бы потребность в оказании помощи бедным семьям на всех уровнях? Над этим вопросом руководство долго думало и пришло к выводу, что нельзя опираться лишь на средства, выделяемые правительством. Как сказал начальник базы Ван Дзянь, для решения этого вопроса необходимо привлекать интернет-возможности и инструменты, которые развиваются стремительными темпами. Как известно, любое дело требует финансового фундамента. Мы считаем, что средства, выделяемые правительством, играют основную роль. Но в решении глобального вопроса мы не можем опираться исключительно на правительство, находиться в зависимости от правительственной помощи. Мы создали специальный фонд по оказанию адресной помощи бедным семьям. Стоит отметить, что мы реализовали две инновационные меры в ходе создания фонда поддержки. Во-первых, мы на платформе интернета путем краудфандинга привлекли народное финансирование для оказания адресной помощи бедным семьям. Фактически, мы заручились поддержкой всего общества. Благодаря этому нам в значительной мере удалось пополнить фонд и сделать его стабильным. Во-вторых, мы с применением такой платформы донесли информацию относительно нашей работы по оказанию адресной помощи бедным сельчанам и по борьбе с нищетой. Одновременно провели рекламную кампанию туризма Хулун-Буира и района Хайлара. Вопрос с деньгами был решен в довольно разумные сроки. Управление развития района Хайлара обрело значительную уверенность в решении конкретных проблем бедных семей в районе. Так, например, старушка Ван Ялань живет в селе Хэдзо, входящего в программу поддержки развития. Ее супруг в июле 2016 года заболел и умер. Уход мужа лишил Ван Ялань поддержки. Семья существовала исключительно за счет выращивания скота. Однако цены на говядину заметно упали, и семейный доход резко сократился. Благодаря государственной поддержке была построена теплица, старушку научили выращивать и сдавать на переработку овощи. Благодаря этому Ван Ялань получила новые средства для существования, нашла новую опору в жизни.
Выращиванием и забоем скота много зарабатывать маленькому хозяйству очень трудно. Правительство помогало мне во всем. Построило теплицу, подарило инструменты и так далее. Теперь все в порядке.
Секретарь парткома деревни Хэдзо Лю Хэнсинь сказал, что сегодня наблюдается определенный кризис с выращиванием скота, поэтому сельчане, в том числе бедные семьи, хотят искать новые возможности. Теплицы для выращивания овощей, распространяемые в рамках программы адресной помощи бедным сельчанам, стали наиболее подходящим инструментом развития. Это действительно обеспечило стабильность увеличения дохода местных сельчан. В самом начале 2016 года мы построили в районе теплицы нескольким наиболее бедным семьям. Это стало примером для других сельчан. В 2017 году мы собираемся строить теплицы всем сельчанам, которые хотят заниматься выращиванием овощей в теплицах для развития села. Мы создали специальную систему учета для бедных подворий. В период сбора урожая мы отправляем людей вывозить свежие овощи на рынок. Сколько продается на рынке, столько же денег возвращается бедным сельчанам. Это адресная поддержка. Деревня Хэдзо находится на окраине города Хайлар, поэтому овощи, выращиваемые деревней, прекрасно удовлетворяют спрос жизни горожан. Хозяйство буквально под боком. Сотрудничество выгодно всем. Наполняется продовольственная корзина горожан, обеспечивается и увеличивается доход сельчан. Реально располагаемые доходы наших сельчан значительно увеличились. Раньше, можно сказать, у них практически не было доходов и свободных средств. Те сельчане, что занимались разведением скота, не могли получить значительных средств и зачастую несли убытки. Деревня находится на окраине города, но ранее сельчане не занимались выращиванием овощей в теплицах. Сейчас они сами привозят овощи в город и продают их на рынке. Доход гораздо выше, чем раньше. В этом году спрос и цена овощей выросла. Сельчане получают неплохие деньги. Начальник управления развития района Хайлар Ван Дзянь заявил, что у сельчан, особенно в бедных семьях, проявляется значительный энтузиазм к участию в работе, организованной в рамках адресной помощи малоимущим сельчанам. Такие реальные результаты – лучшая оценка эффективности работы по борьбе с нищетой. Бедные семьи выражают свое одобрение и поддерживают нашу работу. Те бедные семьи, во дворах которых мы помогли построить теплицу, с особым энтузиазмом выращивают овощи и получают прекрасные результаты. Это говорит о том, что они обращают повышенное внимание на свою работу. Наша помощь действительно много значит. Каждый раз, когда мы приходим с помощью и помогаем собирать и продавать урожай, они демонстрируют искреннюю благодарность за нашу поддержку.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о последних важных событиях и тенденциях в сфере электронной коммерции. Alibaba рассказывает об использовании робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной реальности и добавленной реальности. Компания Alibaba, в первую очередь известная своей торговой площадкой, проявляет огромную активность в сфере разработки искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, робототехники, облачных вычислений и прочих перспективных современных технологий. Ранее она подписала с HTC соглашение о сотрудничестве, целью которого является развитие виртуальной реальности. Также у Alibaba есть собственная мобильная операционная система YunOS, которая недавно в Китае обогнала по популярности iOS. Далее мы расскажем вам об использовании и развитии указанных современных технологий. Виртуальная реальность плюс электронная торговля. Alibaba и HTC представили сервис для мобильных покупок через виртуальную реальность Buy Plus, доступный на самых последних смартфонах тайваньской компании. Пользователи могут ознакомиться с товаром в виртуальной реальности, а затем приобрести его в магазине партнеров Alibaba. Искусственный интеллект плюс оплата. Пользователи вскоре смогут повсеместно оплачивать покупки с помощью распознавания лица в сервисе Alipay. Сканирование лиц будет также использоваться для идентификации пользователя в процессе входа в систему Alipay для подтверждения заказов. Alibaba во время презентации продемонстрировала, что распознавание лица для оплаты технически осуществимо уже в самом ближайшем будущем. робототехника плюс обслуживание. Человекоподобный робот Pepper на базе Yon-Os вскоре будет приветствовать авиапассажиров Китая. Он будет сканировать людей для идентификации личности пассажиров и выдавать посадочные талоны. Он также сможет подсказать маршрут к нужному месту и будет поддерживать перевод с английского на китайский и обратно. Дополненная реальность плюс логистика. Цайняо – подразделение Alibaba Group, занимающееся логистикой, с помощью партнерства с другими компаниями стремится реализовать невероятно быструю доставку. По всему Китаю в течение 24 часов, а по всему миру в течение 72 часов. Использование гарнитуры Microsoft HoloLens помогает сотрудникам найти кратчайший путь к нужному товару или нужной посылке, расположенной на складских стеллажах. После этого очки сканируют штрих-код, а сотрудник проверяет качество продукции и совершает прочие сопутствующие действия. Робототехника плюс логистика. Роботы компании Alibaba смогут перемещать товары внутри складов, а также поднимать и перемещать уже заполненные полки с отсортированными товарами в специально отведенных местах. Цайняо также придумали алгоритм, который может автоматически подбирать наиболее подходящий размер бумажной коробки для упаковки продуктов. Алгоритм позволит сэкономить от 5 до 15% упаковочных материалов. Облачные технологии плюс автомобили. Rove RX5 стал первым массовым автомобилем, работающим на базе Yon-Os. Машина подключается к облачным сервисам посредством беспроводной связи и позволяет подключать смарт-устройства для совместной работы через открытую платформу. Такой автомобиль может быть запрограммирован для автоматического следования за другим автомобилем, видеорегистрации, в то же время как пассажиры могут взаимодействовать с приложениями так же, как они это делают на собственном смартфоне. Навигацией, музыкой, кондиционером и прочими функциями в автомобиле можно управлять не только с помощью тачскринов, но и с помощью голосовых команд. Далее мы поговорим об успехах саб-бренда Midia от компании Xiaomi. В начале 2016 года компания Xiaomi запустила новый саб-бренд Midia, который с китайского переводится примерно как «умный дом Xiaomi». Под этим брендом уже вышла самая разнообразная продукция, в том числе умная рисоварка, водоочистители, маршрутизаторы, беспроводные колонки, камеры, умный велосипед и даже электрическая отвертка и многое-многое другое. В ходе конференции China Mobile Global Partner генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь раскрыл данные о продажах и доходах саб-бренда. Согласно представленным данным, Xiaomi на данный момент инвестировала в 77 проектов Midia, 30 из которых уже выпущены. Это не считая смартфонов, прошивок MIUI и прочих продуктов, которыми занимается компания. Никаких точных цифр традиционно названо не было, но доход от смарт-продуктов Xiaomi исчисляется несколькими миллиардами долларов. Что же касается цифр продаж, то ожидаемые продажи внешних аккумуляторов должны составить 55 миллионов единиц, фитнес-трекеров Mi Band – 23 миллиона, очистителей воздуха Mi Air Purifier – 1 миллион, наушников – 18 миллионов, клавиатур – 5,5 миллионов, камер Small Ant – 33 миллиона. Также стоит отметить, что компания Huami Technology Corporation Limited, являющаяся партнером Xiaomi, недавно объявила о более чем 16 миллионах отгруженных носимых wearable устройств на общую сумму более 1,5 миллионов юаней. Также компания рассказала, что Xiaomi в ближайшем будущем выпустит мощную систему кондиционирования и очищения, столь нужную в условиях роста загрязнения воздуха, и умный холодильник. Далее мы поговорим о новой системе заказа блюд в сети ресторанов быстрого питания KFC. Сеть KFC известна своими нестандартными рекламными ходами, а когда креативный отдел начал осваивать современные технологии, все стало еще интересней. На этот раз отличился китайский филиал, запустивший умный ресторан с интерактивными киосками, которые подбирают оптимальное меню для посетителя, основываясь на его внешнем виде. Звучит странно, не правда ли? Для реализации своего проекта KFC объединилась с китайским поисковым гигантом Baidu. С помощью камеры и системы визуального распознавания терминал определяет пол и примерный возраст посетителя, а по выражению лица составляется прогноз о настроении клиента. На основе всех этих данных составляются индивидуальные рекомендации. Так, например, рослому парню в возрасте 20-25 лет предложат заказать большой и сытный комбо-обед, а зашедшей утром 50-летней женщине – рисовую кашу и соевое молоко на завтрак. Напоминаем, что речь идет о Китае, и тут свои традиции и меню в KFC. KFC запоминает историю заказов постоянных клиентов и затем рекомендует их любимые блюда. Естественно, клиент не обязан соглашаться с роботом. Он может свободно выбрать другое меню. Но рекомендации помогают серьезно сэкономить время. Пока сеть открыла только один единственный умный ресторан в центре Пекина – Терминалы еще в 300 точках китайской столицы не обладают такими возможностями, но они также позволяют серьезно сократить время заказа. На них доступны разные игры с дополненной реальностью и так далее. В 2015 году немецкий KFC представил тонкую Bluetooth-гарнитуру, которая подключается к смартфону и позволяет набирать сообщения во время еды, не боясь запачкать экран. Летом 2016 года индийская KFC раздавала посетителям аккумуляторы для подзарядки смартфонов. Подобные акции проводят и другие компании. В августе 2016 года Макдональдс начал вкладывать в Happy Meal детские фитнес-трекеры в США и Канаде. Но попытка подружить фастфуд и спорт с треском провалилась. Родители начали жаловаться на раздражение кожи у своих чад из-за качества устройств. Между тем, Domino's Pizza завлекает клиентов доставкой пиццы с помощью специальных роботов-разносчиков в Австралии и автономных дронов в Новой Зеландии. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.